Итак, если кто принес с собой Библию, откроем место Священного Писания Иеремии 6:16. Знакомое место, в котором сокрыты глубокие таинственные взаимоотношения, их порядок между Богом и Его избранным народом. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. В исследовании данного места Писания мы решили использовать более совершенную и приближенную к истине версию перевода Евреям 6:1-2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога». Первое – учению о крещениях. Второе – учению о возложении рук. Третье – учению о воскресении мертвых. И четвертое – учению о суде вечном. В данном изложении четыре начальствующих учения обладают полномочиями над духовными измерениями севера, юга, востока и запада. Это образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая, того самого места, в котором призваны были развиваться неомраченные грехом отношения между Богом и человеком. Каждое из четырех начальствующих учений обладает в самом себе тройственностью различных функций, обуславливающих неземной порядок Царства Небесного, определяющих в своей совокупности роль 12 учений Христа, пришедшего во плоти. Число 12 – это образ и эталон 12 часов дня, обуславливающих порядок Царства Небесного в 12 воротах Небесного и Иерусалима и в 12 драгоценных основаниях Его стены. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях и учение о возложении рук и остановились на исследовании учения о воскресении мертвых, которое в Писании представлено в измерении западной стороны Небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. Учение о воскресении как измерение Запада несет в себе вечносущную жизнь Бога, которая в первую очередь приобщает человека к роду Божьему или делает его своим Богу. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. 1 Иоанна 5:1. Во-вторых, учение о воскресении Христовом противостоит в человеке, рожденном от Бога, второй смерти, носителем которой является человек. 1 Петра 3:21. «Так и нас ныне подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». То есть воскресение Иисуса Христа призвано спасать нас от второй смерти, которая присутствует в нашем тленном теле. В-третьих, учение о воскресении Христовом призвано взращивать человека в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, потому что учение о смерти или о крещениях не может взращивать. Но жизнь только может давать ростки жизни. Учение о воскресении – это день Христов или год искупленных, которое, хотя и находится во времени, не связано временем, так как является господином времени и господствует над временем. В начальствующем учении Иисуса Христа о воскресении содержит в себе три восходящих и взаимосвязанных между собой уровня рождений, которые в своей совокупности обуславливаются Писанием как рождение свыше или как рождение от Бога. Это рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу. Эту истину мы можем обнаружить в различных местах Писания и, в частности, в беседе Христа с Никодимом, членом Синедриона, одним из начальников иудейских, который являлся тайным учеником, так как из опасения от иудеев приходил к Иисусу ночью. Иоанна 3:1-5. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Изумленный Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа», он поясняет, что содержит в себе рождение свыше, «если кто не может родиться, не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». То есть рождение от воды и духа открывает двери к следующему рождению, к рождению престола. Царство Божие – это Божий престол. Не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Из смыслового значения данного диалога следует, что рождение от воды и духа действительно открывает двери к вхождению в Царство Небесное или к возможности родиться царем и священником, родиться к престолу, что на практике означает, что войти в Царство Небесное могут только те люди, которые пережили все три стадии рождения. По сути дела, это место Писания говорит о том, что для того, чтобы быть царем и священником Богу, необходимо быть рожденным от царя и священника. В народе израильском цари и священники рождались, они делались просто так. Им можно было стать только одним путем – это родиться в царской семье или в семье священника, потому что престол передавался по наследству, и сан священника также передавался по наследству. Достоинство царя и священника – это наследие. Это то, что мы не зарабатываем, а то, что приходит к нам по наследию, в котором мы родились, которое, достигнув определенного возраста, то есть до тех пор, пока мы младенцы, хотя и родились в доме царя и священника, мы не можем быть царем и священником. Нужно достигнуть определенного возраста. И те люди, которые это сделают, то они как раз и станут этими царями и священниками. Вот как говорит об этом Петр, апостол Петр, 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный». То есть это избранные люди, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Зачем они родились от царя и священника? Написано: «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Практически требование быть рожденным от воды, от духа и к престолу – это безусловная необходимость и неизменные условия для заключения с Богом завета крови, завета соли и завета покоя в крещении водою, Духом Святым и огнем, потому что крестить-то мы будем не мертвого человека, а уже рожденного, Дитё Божие, человека оправданного. И в крещении только он будет получать печать праведностью, которую он имел до крещения. И в каждой степени крещения он подходит только для того, чтобы утвердить ту степень праведности, которой он уже обладал до крещения. И здесь только подтверждается эта степень и дается имя этой печати. Эта необходимость и эти требования в своей логической завершенности призваны были выстраивать постоянно новые отношения нового человека с Богом в зависимости от степени его посвящения, которая прямым образом связана с уровнем его духовного возраста, призванного привести человека к полному подобию образа Сына Божия Иисуса Христа. В силу чего человек, рожденный от Бога, из рода противников Бога, переходил в категорию рода Божьего, призванного представлять совершенство своего Небесного Отца в достоинстве Его света. И, разумеется, прежде чем человек мог вступить в завет с Богом, ему необходимо было родиться от семени слова истины. Иакова 1:18. «Восхотев, возжелав, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». И такое рождение от семени благовествуемого слова истины определяется Писанием как воскресение из мертвых. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ефесянам 5:14. учитывая, что древнее учение добра по своей природе является неветшающим, а, следовательно, и вечно новым, нам с вами необходимо исследовать таинства, содержащиеся в процессе зарождения и возникновения жизни Божией в духе человека посредством силы воскресения, содержащейся в начальствующем учении Христа. Учение о воскресении, содержащее в себе таинство трех уровней жизни Божией, это семя Царства Небесного, возрождающего человека из состояния смерти, в которой находился его дух. Принятие в свое сердце семени слова о Царстве Небесном возрождает наш дух из состояния вечной смерти и делает его причастником жизни Божией, открывая таким образом для человека возможность заключить завет с Богом в крещении водою и так далее. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16:16. И насколько уже нам известно, завет, который мы заключаем с Богом в крещении водою, называется заветом крови. Завет крови в крещении водою призван освящать нас и давать Богу возможность записать наше новое имя в книге жизни, чтобы это имя могло служить пред Богом печатью праведности. Собственность Бога, святыня Господня – такова первая печать, которую человек получает в крещении водою. Печать праведности под именем святыни Господня, которую мы обретаем при заключении завета крови в крещении водою, это и есть новое имя, данное Богом новому человеку, которое, с одной стороны, свидетельствует о принадлежности человека к роду Бога, святыня Господня, удел Бога, собственность Бога, принадлежащий Богу, искупленный Богом. А с другой стороны, в этом новом имени человеку даруется и новая дивная судьба от Бога в предмете его предназначения и его призвания, выраженного в наследии Христа и Бога. В Писании сам термин «воскресение», относящийся к разряду воскресения праведников, потому что есть воскресение неправедных, два рода воскресения, включает в себя такие значения. Воскресение праведников – это жизнь Бога, это вода жизни, это дух жизни, это слово жизни в семени Царства Небесного. Это искупление, это возрождение, это нетление, это обновление, это свет жизни Божией, это порядок жизни Божией, это надежда нашего наследия в Боге, это насаждение в Доме Господнем. Учение о воскресении в свое время произвело множество споров как в среде религиозной, так и за ее пределами в научном мире. Нам известно, что об этом учении везде спорят. Деяния 28:22. Причина этого спора заключалась в том, что фарисеи признавали воскресение, но не имели конкретного учения о нем, тогда как Павел проповедовал учение о воскресении в Иисусе, которого они распяли. Деяния 4:1-3. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки. Учение воскресения – это изложение могущественной, неизменной и последовательной системы, содержащей в себе ряд принципов и законов, подчиненных божественной теократии. Это парящий орел на знамени западной армии израильского народа в составе трех колен под руководством Ефрема, сына Иосифова. Мы уже отмечали, что орел – это символ и образ обновления жизни, торжествующей над смертью. В природе этой птицы есть фаза обновления, которая побеждается воскресением, которая отмечена Псалом 102:5. «Обновляется, подобно орлу, юность твоя». Обновление – это необходимый и судьбоносный фактор, процесс которого заключен в три степени рождения, призванный действовать во времени одной человеческой жизни. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя 40:31. А Псалом 91:14-15 говорит: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи». Чтобы возродиться и жить жизнью Бога или быть насажденными во дворах Бога нашего от семени нетленного слова, пребывающего вовек, нам необходима жизнь Иисуса, сокрытая в Его воскресении. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа». Мы возрождены не посредством смерти Иисуса Христа, а посредством Его воскресения. Само по себе воскресение Иисуса – это результат смерти Иисуса. А посему, чтобы облечься в воскресение Христово, необходимо прежде облечься в достоинство Его смерти, в крещениях, водою, Духом Святым и огнем. Филиппийцам 3:10-11. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». То есть нужно сообразовываться смертью Его, то есть стать в этой смерти, то есть погрузиться в эту смерть, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Итак, согласно учению о воскресении, смерть не рождает. Мы имеем в виду здесь смерть Христа. Но она убивает грех, устраняет ветхую натуру и упраздняет ее. Учитывая единение Отца, Сына и Святого Духа, учение о воскресении несет в себе три степени рождения, которые Писанием, как мы уже знаем, заключены в единую божественную формулировку под названием «рождение свыше» или «рождение от Бога». Это одно и то же. Есть люди, которые различают, они говорят, рождение свыше – это одно, а рождение от Бога – это другое. Когда говорится «свыше», имеется в виду от Бога, что не от земли. А посему точно так же, как божественная тройственность крещений призвана акцентировать была для нас смерть Христа, точно так же и три степени рождения, содержащиеся в рождении от Бога, призваны акцентировать для нас жизнь Христа. Рассматривая учение о воскресении и порядок, содержащийся в функциях трех степенях рождения, мы встречаемся с усыновлением наших тел, то есть с буквальным воскресением наших тел и их изменением в обновении ока, которое ознаменует полную победу над адом. До тех пор, пока наши тела не измененные, наши тела не усыновлены. А усыновляться они будут именно жизнью воскресения. Но носителями мы уже можем быть сейчас. Мы в наших телах смертных можем быть носителями воскресения. Воскреснут в первом воскресении только те люди, которые были носителями этого воскресения. И поэтому, когда их похоронили, то семя воскресения осталось в их прахе, который невозможно уничтожить, материю невозможно уничтожить. Она осталась в их прахе. И когда придет время, и Бог скажет сыну своему: «Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать», он немедленно провозгласит своим гласом, как он сказал, что он своим гласом воскресит. И тогда это семя воскресения, разложившемся прахе, моментально восстановит этот прах, но только в новом виде, который будет соответствовать славному телу Иисуса Христа. Апостол Павел знаменует это такими словами, 1 Коринфянам 15:23: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке». Слово «порядок», которым воспользовался апостол Павел, это греческое слово «тагма», которое означает воинскую часть или же группу людей, принадлежащих к одной и той же армии. При изучении этого вопроса мы обратили внимание на то, что существует два порядка воскресения, а следовательно и две группы людей, принадлежащие к разным порядкам. Иоанна 5:28-29. «Не дивитесь всему, что наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни – это один порядок, а делавшие зло воскресение суждения – это другой порядок». Как мы с вами говорили, ни там, ни там не будет хаоса. Когда воскреснут, хаоса не будет ни в одном порядке, ни в другом. Одни наследуют блаженство, и там будет Божий порядок на новом небе и на новой земле. И в преисподней, которая будет брошена вместе со смертью, и ад и смерть брошены в озеро Огненное, там тоже будет порядок. Каждая личность будет находиться в собственной камере, вечной камере. И также дьявол будет находиться в одной из этих камер. И он не будет там мучить людей, потому что сам будет мучим в огне и сере во веки веков вместе с теми, кто последовал за ним и кто представлял его в своих телах. Поэтому апостол Павел называет отдельного верующего как воинова, освобожденного от обычной жизни, житейского быта, подчиненного строгой армейской дисциплине или же воинскому порядку тагма. Никакой воин не связывает себя делами житейскими. 2 Тимофею 2:4. В книге «Песни песней» церковь представлена в виде грозной армии, состоящей из дисциплинированных полков со знаменами. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Песни песней 6:10. Мы знаем, что израильская армия обладала 4 армиями – северной, южной, восточной, западной. В каждую входило по 3 колена, и каждая имела свое отличительное знамя. И они стояли вокруг скинии. Одна на восток, другая на запад, одна на север, другая на юг. А именно это они и делали. И на каждом знамени было определенное изображение. Люди, пребывающие в учении о воскресении, это воины воскресения, которые называются воскресением первым, относящемуся к такому формату первенства, которому уже ничего нельзя противопоставить. Это не последовательность, это не то, что есть второе, третье, четвертое. Блажены святы, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Откровение 26. К первому воскресению Слово Божие прежде всего относит самого Христа. Как написано, Он – начаток, первенец из умерших. Колоссянам 1:18. Первенец. Он всегда останется первенцем и не будет второго воскресения, потому что если будет второе воскресение, то это будет означать, что воскресение может происходить еще через кого-то второго, или через третьего, или через четвертого, которые будут следовать за Христом. Но воскресение может происходить только в Иисусе. И только через Иисуса. А следовательно, любые виды воскресения, сколько их не будет происходить до Белого престола, все эти воскресения будут иметь одно название – первенца Христа, первое. Поэтому Бог воскресит в Иисусе, или кого Бог возродил в Иисусе, Его воскресением. Первенец Христов, потом Христовы в пришествии Его. 1 Коринфянам 15:23. Из имеющейся констатации следует, что первое воскресение или первый порядок воскресения – это воскресение праведников или же воскресение оправдания, а другое – это воскресение осуждения. Как воскресение праведников, так и воскресение осуждения – это порядок, отраженный в законе посева и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Только на две диаметрально противоположных и исключающих друг друга армии делит Слово Божие людей. И нигде в Писании не сказано о втором воскресении в смысле последовательности, как я сказала, иначе мы имели бы второго, третьего или четвертого Христа. Потому что един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, поэтому едино и воскресение. Несмотря на то, что мы имеем в Писании две смерти, первая и вторая, как упоминается в их порядковом числовом значении, однако Писание подразумевает здесь одну смерть в двух действиях. Первое действие временное, оно разделяет нас только с тленными телами, для того, чтобы мы получили нетленные. А вот вторая смерть или второе действие смерти – это действие вечное, разделяющее нас с Богом через непрощенный грех. Носителями такой смерти являются люди, которым Бог не простил грех. Они, возможно, пришли к Богу, но обиделись на кого-то или на что-то. И за то, что они обиделись, Бог не простит им греха. Они будут носителями второй смерти. «Все обиженные, вы меня слышите? Вы носители второй смерти». Потому что в молитве «Отче наш», которую мы учили и которую мы знаем все с детства, мы молимся «И прости меня так, как я прощаю». А дальше он говорит, если кто не простит от всего сердца, то и Отец его небесный не простит ему грехов. И он приводит притчу, не одну и другую. Это самое опасное зло, когда люди обижаются. Но самая опасная обида на помазанников Господних. когда люди обижаются, потому что обида – это что? Это противление, это бунт, это вызов. Почему обижается? Он не согласен. Это несправедливо. Это большой грех. Этот грех не пропустит человека в Царство Небесное, несмотря на то, что он был спасен. Он был спасен, но сознательно согласился носить вторую смерть и представлять вторую смерть. Если вы хотите представлять воскресение, простите друг друга так, как Христос простил вас. Тогда будете носителями воскресения. А теперь в учении о воскресении непосредственно обратимся к истине, содержащей в себе полномочия, заключенные в рождении от воды. В 12 основаниях стены небесного Иерусалима рождение от воды является седьмым, и выполнено седьмое основание было из драгоценного камня хризолита. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание седьмое – хризолит. Откровение 21, 14, 20. Я напомню, слово «хризолит» происходит от древнегреческого слова, обозначающего «золотой камень». Цвет хризолита варьируется от желто-зеленого, иногда почти изумрудно-зеленого, до оливкового, зеленого или темного шартреза с характерным золотистым оттенком. Он встречается не только в основании стены Нового Иерусалима, но также и на судном наперстнике первосвященника, из чего можно заключить, что когда Бог выстраивает отношения с человеком через полномочия, которые содержатся в рождении от воды, то Он обращается к человеку посредством Урима и Тумима, голосом Отца, который в этом основании представляет имя апостола Фомы. Потому что именно в момент рождения от Бога, выраженного в стадии рождения от воды, человек становится Сыном Божиим, а Бог в этот самый момент становится его Отцом. Поэтому именно в этом основании Бог будет говорить к человеку голосом Отца. Матфея 10:2. «12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков Зеведеев, четвертый Иоанн, брат его, пятый Филипп, шестой – Варфоломей, седьмой – Фома. Давайте вспомним, Фома – это арамейское слово «тома», корень которого происходит от слова «пальма» или «праведность». Греческое прозвище этого имени означает «дидимус», которое переводится как «близнец». В Писании имя Фомы встречается 8 раз, из которых 3 раза как Фома, называемый «близнец». Тайного этого имени находится в клятвенных словах Бога, обращенных к Аврааму после того, когда он возложил на жертвенник сына своего Исаака, будучи уверен в том, что Бог воскресит его. Бытие 22, 15, 18. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, – говорит Господь, – что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, семя в единственном числе, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и владеет семя твое, опять одно семя, городами врагов своих, и благословятся в одном семени твоем все народы земли за то, что ты послушал гласа моего». Апостол Павел, комментируя смысл этой клятвы, говорит, что от одного семени могут быть не только два близнеца, но и множество близнецов из всякого колена, народа, языка и племени. Галатам 3:16. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Галатам 3:16. Мы говорили о близнецах в предыдущем служении, я не буду сейчас повторяться. Таким образом, человек, рожденный от Бога в формате трех рождений от воды, от Духа и престола, является близнецом Христа, происшедшим от одного семени, которое называется Христос. Мы говорили, что близнецы происходят от одной яйцеклетки и от одного сперматозоида, от одного семени. И ученые не понимают, каким образом от одного семени в одной яйцеклетке может происходить два идентичных, похожих друг на друга, как две капли воды человека. Зарождается человек один, но потом в течение от пяти, где-то на пятый день и после пятого или на восьмой день, вдруг происходит что-то таинственное там. И там же происходит деление клеток, начинается развитие эмбриона, и вдруг этот эмбрион развивается и разделяется между собою. И начинают развиваться два полноценные, похожие друг на друга эмбриона, два плода. И, как мы говорили, что эта великая тайна была заложена Богом изначально, потому что Ева родила вначале двойню. Она зачала один раз, а родила два раза – Каина и Авеля. В родословной Христа проследовали, или же тоже два раза были близнецы. И, то есть, когда мы смотрим на близнецов, зачем Бог начал этот мир так, зачем Он позволил, что это за тайна, которую ученые до сих пор не раскрыли, оказывается, Он будет от семени Христа воспроизводить от самого Христа, от одного семени, Его близнецов, которые будут похожи на Него и будут иметь образ Бога. Поэтому в рождении от воды и положено было имя Фома, называемый близнец. Рождение – это сила жизни, сила воскресения во всех трех степенях рождения, выраженных в воде, в духе и в престоле, участвует сила воскресения Господа Иисуса. Каждое из рождений, хотя и преследует единую цель, обладает своей исключительной функцией. Итак, рассмотрим первую из них – это рождение от воды. Но что такое вода? Это один из главнейших элементов физического мира, которым Бог составлял небеса и землю. Воздух, которым мы дышим, был сотворен из воды. Земля, по которой мы ходим, сотворена из воды. Все, что производит земля, это из воды. То, что сегодня делают люди, строят дома, выплавляя всевозможные виды металлов, это все из воды. Драгоценные камни, это все из воды. Весь мир сотворен из воды. Ученые поражаются, знаете чему? Что вода в океане соответствует составу человека, человеческой крови. Но они только не понимают одного, почему она не красная, как кровь. Просто есть еще один элемент, который делает кровь красной в человеке. А так, все элементы, которые содержатся в крови человека, это элементы содержатся в морской воде. Поэтому мы должны знать, вода, из которой и которой Бог сотворял физический мир, является сама по себе творческим актом Творца, сотворивший небо и землю, и море, и источники вод. Мы должны знать, что видимый физический мир является прообразом и отражением мира невидимого. Вода, о которой мы будем говорить в контексте учения о воскресении, это вода жизни, несотворенная, но вечно самопребывающая, вытекающая для нас из Едема, от престола Бога и Агнца. Откровение 22:1-2. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, по ту и другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой». Откровение 22:1-2. Древо жизни – это образ царя царей и его царства со всеми населяющими его царями. Это символ Христа и его невесты. В этом мире, как правило, любое царство состоит из царя и из его подчиненных, которые не могут быть и называться царями. Но чтобы царство состояло из одних царей, это непостижимое для человеческого разума явление и взаимоотношения. И тем не менее, Иисус является царем только тех людей, которые облечены в аналогично достоинство царя, которые близнецы. Они точно такие цари, как Он. То есть обладают властью царствовать над собою или же княжить над собою. 1 Тимофею 6:13-16. «Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие». Он называется здесь царем той категории людей, которая царствует, и Господом той категории людей, которая господствует, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Вы скажете, как? Как? Ведь Христос был во плоти, и люди Его видели. Павел сказал, отныне вы не знаете Христа, какой Он. Потому что, когда Он преобразился, и только ангел, который показывал от имени Христа, то от величия этого вида Иоанн пал как мертвый, когда он увидел Христа, какой Он на самом деле. Потому что, когда Он был в теле, Он только образ, характер имел, но вид Он имел, как мы. Но прославленное тело Христа, видимо, обладает такой мощью, такой красотою, таким величием, что человеческий разум не может этого схватить. И поэтому Павел сказал, отныне мы не знаем Христа по плоти. Он сделал это с одной целью, чтобы люди не пытались потом спрашивать, какие у него были волосы, какие глаза, какой овал лица, какой рост, во что он одевался, чтобы художники могли написать его портрет и потом показывать вот такой Христос и поклоняться такому Христу. Река жизни, от которой питается древо жизни, это образ Святого Духа, несущий в себе неперестающую жизнь Бога и Агнца. Плоды древа жизни, 12 раз приносящие плод свой, это 12 учений Христа, пришедшего во плоти. Вода жизни, пребывающего в древе жизни, несет жизнь и воскресение ветвям дерева. И, конечно же, в формате данной проповеди раскрыть все полномочия взаимоотношения с Богом, которые возможны и призваны протекать только в формате рождения от воды, невозможно. Однако я попытаюсь в определенных составляющих представить наиболее значимые функции и полномочия, которые содержатся в формате учения, обуславливающего рождение от воды. Во-первых, рождение от воды – это когда жизнь, сокрытая в формате яйцеклетки, оплодотворенной семенем Царства Небесного, становится жизнью открытой в формате плода Царства Небесного. Евреям 4:1-3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не казался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово «слышанное», не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Слово «слышанное» в данном случае – это семя Царства Небесного в лице Иисуса Христа, в котором находится покой Бога. Принятие семени Царства Небесного в свое сердце – это принятие в свое сердце Божьего покоя в формате семени. В семени мы принимаем покой. Поэтому ощутить по-настоящему покой Божий в семени невозможно. Мы принимаем семя и не знаем, а какой же плод будет из него. Нам нужно его принять, то есть оплодотвориться этим семенем и взрастить его. Поэтому принятие в свое сердце Божьего покоя в формате семени – это повиновение услышанному слову. Повиновение – это вера человеческая, которая растворяет в своем сердце веру Божию в повелевающем слове о Царстве Небесном. А рождение от воды, представленное в семени Царства Небесного, это когда человек исповедует своими устами веру своего сердца в то, что Иисус есть его Господь и что Он воскрес для его оправдания. Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Представьте людей, которые исповедуют уровень своих взаимоотношений с Богом, меря его по достатку материальному. Таким образом, они исповедуют не Иисуса Христа на самом деле. Зачем им Христос? У них есть материальный достаток, который является показателем уровня взаимоотношений с Богом. Зачем им Христос? Они говорят, да, Он нужен, но на самом деле они уже обмануты, обманули себя и обманывают других. Видите, исповедать устами Иисуса Господом – это значит, Он мой Господин. Он мой Господин. Сам Иисус не был олигархом и не был миллионером. Он одевался очень в богатую, хорошую одежду, но она не была многоценной, она была дорогой, но она не была многоценной. Все средства, которые поступали к нему, он разумно употреблял, каким-то образом пытаясь за свое маленькое, коротенькое служение в 3,5 года хоть как-то облегчить жизнь бедных людей, а также содержать апостолов, учеников, которые оставили все и последовали за ним. Им нужно было содержать свои семьи, их самих. И поэтому из того, что поступало Христу, все это распределялось вот таким образом. Исповедать веру своего сердца в то, что Иисус является нашим Господином, это поставить себя в добровольную зависимость от человека, которого Бог поставил пасти свое стадо. Иоанна 13:20, истина, истина, говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Как же мы можем принять семя Царства Небесного, если мы не принимаем человека, которого Бог послал? Пройдите по церквам и спросите людей, не одного, а опросите, как это делают. Как вы относитесь к вашему пастору? Кто он для вас? И послушайте, что вам люди скажут. Я вам рассказывал, как-то ко мне подошел один человек, и так это вызывающе, и говорит мне, а что вы скажете об Энихине? А я говорю, а что ты скажешь о своем пасторе? А как вы смотрите на Бенихина? Я говорю, а как ты смотришь на своего пастора? А что мне на него смотреть? Я говорю, ну, если ты не смотришь на твоего пастора, то я не могу тебе ответить о Бенихине, потому что это вообще не в моей компетенции. Но я с тобой вообще разговаривать не хочу, если ты не смотришь на своего пастора. А другой мне сказал, я спрашиваю, как твои дела? Так, говорит, сижу вот на задней скамейке, под барабаны их не марширую. А зачем же ты там сидишь, если ты не маршируешь под барабаны этого, значит, полка или этого батальона, если ты там сидишь? У людей какое-то понятие, и они приходят в церковь со своим независимым мнением, уже готовым. Приходят, видите, уже инспектора, уже доктора богословия, которые контролируют и инспектируют пастора. Да, уйдите из такой церкви, найдите такую церковь, где пастор вас будет инспектировать, а не вы его. Где он вас будет пасти, а не вы его. Потому что Церковь Христова – это не церковь, где овцы пасут пастуха. Церковь Христова – это где пастух пасет овец. И овца никогда не будет вести себя подобным образом. Овца никогда не придет и скажет, а я с этим не согласна. Притом пастух и не гонит, в общем-то, овец. Они сами идут за ним. Но, подводя итог вышесказанному, следует, что если мы противимся словам того, которого послал Бог, то грош цена нашему исповеданию, мы обманываем самих себя и собираем себе гнев на день гнева. Человек, противящийся установленной Богом власти, не может являться близнецом Христа, который был покорен всякой человеческой власти в границах, установленных Богом. Противление – это не признание авторитета Божьего в человеке, которого Он послал. Это скрытая гордыня, перерастающая в горечь и обиду, которая, как правило, впоследствии трансформируется в ненависть. Во-вторых, рождение от воды – это семя, в котором пребывает рождение от Духа и рождение к престолу. В семени, уже в этом семени пребывают и другие семена. Как, допустим, в семени одного человека, то есть потом оно будет развиваться и распространяться далее. Бытие 1:2-5. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хороший, отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Обратите внимание на один весьма важный элемент – это божественная тьма, или же неприступный свет, в котором пребывает Бог. Эта тьма скрывает в себе замыслы Бога, и она присутствовала в Боге всегда, прежде чем из ее таинственных глубин был явлен свет. Явление этого света является образом рождения от воды. Созидание неба и земли – это прототип созидания всякого отдельного человека, рожденного от воды в храм Божий. «Твой день и твоя ночь, ты уготовил светило и солнце, ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил». Псалом 73, 16-17 стих. «Вода, о которой мы говорим, и из глубин и недр, которой мы возрождаемся, это замыслы Бога, отражающие Его грандиозные вечные планы, заключенные в одном единственном семени, которое есть Христос в нас, и мы во Христе». Именно Он является тем единственным семенем Слова, извечно пребывающего в недрах Своего Отца, в котором находится неисчислимое человеком как число слов, обуславливающих совершенные и грандиозные по своим масштабам проекты Бога, так и неисчислимое количество близнецов, соответствующих образу Сына Божьего. А следовательно, каждым грандиозным проектом Бога является человек, рожденный от семени, которое есть Христос. Человек, рожденный от воды нетленного семени истины, становится ответственным за почву своего сердца в том, чтобы засеивать почву своего сердца теми словами, которые происходят от единого семени, относящегося к роду Бога. Именно поэтому закон Моисея, который по своей сути являлся образом и тенью семени, относящегося к роду Бога, он не являлся семенем, а только образом семени, гласил о том, чтобы удел, который человек получил в Ханаанской земле, не засеивался двумя родами семян, которые являлись прототипом и образом двух бездн и двух тайн. Это бездна вод, в которой пребывают замыслы Бога, и бездна вод, в которой пребывают замыслы падшего сына Зари. Левитам 19, 19. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся. Лен вырастает из земли, шерсть стрижется с овец». Это совершенно разный род. Он говорит, не два семени тоже не сей на поле своем. Второзаконие 22.9.11 подтверждается. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян». Обратите внимание, когда ты будешь собирать, это семя будет проклятое, если ты сведешь их вместе, засеешь два рода семян на одном поле. Хотя они рядом, и это отдельно, но когда ты будешь выколачивать зерно из одного и из другого, оно будет заклятое, оно будет под проклятием. Чтобы сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего, не паши на вале и осле вместе, не надевая одежды, сделанной из разных веществ и шерсти и льна вместе. То есть это показывает, как Бог смотрит на свое семя, чтобы его семя, когда мы сеем семя его, чтобы мы туда не посеяли еще другое семя, семя человеческое, предания человеческие. Когда мы сеем туда и предания человеческие, то когда будет являться плод, этот плод будет заклятым. Потому что мы знаем, что произошло с первым миром из-за того, что сыны Божии вошли к дочерям человеческим. И когда божественность с человеческим объединилась, то мир был проклят. Бога там не осталось. Они думали, что там есть Бог. Стали рождать исполинов. Это были великие славные люди. Они думали, что вот служение. Но написано, Господь раскаялся в сердце своем, заплакал, но сохранил остаток в лице Ноя его семьи, который женился на дочери из рода Божьего. Сынами Божьими назывался род от Сима, а дочерями человеческими назывались дочери от Каина, который ушел в землю Нод, в землю проклятия, построил себе город Енох, родил сына, первого назвал Енох. То есть он моментально стал совершенным в своих глазах, сразу посвященным, в то время как здесь это посвящение, прежде чем оно произошло, нужно было себя освящать достаточное время, чтобы посвятить. Невозможно было посвящать Богу неосвященное. А он, будучи неосвященным в грехе, нераскаянным в грехе, еще и обиделся. Вот ты сгоняешь меня с лица земли, вот наказание мое слишком большое. То есть, видите, он не согласен. Эти люди никогда не будут согласны со справедливыми судами Бога. Они будут всегда говорить, это несправедливо. Хорошо, давайте пройдем дальше. В-третьих, рожденный от воды – это человек, рожденный от слушания благовествуемого слова истины о Царстве Небесном. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Иакова 1:18. Слово «начаток» в данном стихе означает первый сбор плодов, лучшая доля плода, лучшая часть плода, избранная в соответствии отбора. Встает закономерный вопрос, если Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, почему тогда из приходящих к Нему или званых на Его ужин спасаются немногие? Ответ находится в этом же стихе, обуславливающем желание или хотение Бога, выраженное в глаголе «восхотел», которое означает «возлюбил», «возжелал», «обратил на начаток свое благоволение», «доверил себя избранному им начатку», «отдал себя в распоряжение возлюбленного им начатка», «принял решение разделить свою судьбу с избранным им начатком». Какими критериями определяется начаток Бога? Что Бог так восхотел его? Ответ очень прост, потому что начаток, узнав о том, кем является по своей природе Бог и что сделал для них Бог, отдав Сына Своего Спасителя миру, сами восхотели Его, сами возжелали Его. Ведь большинство людей, приходящих к Богу, ищут вовсе не Бога и не воли Божией, хотя велигласно объявляют себя искателями Бога, но в то же самое время ищут исцеление, восполнение своих материальных нужд, возможность стать известным, власть над бесами, власть над миром. Вы скажете, что нам не искать исцеление? Нам надо искать Бога в исцелении. Когда мы найдем Бога в исцелении, тогда будем исцелены. Ищите не исцеление, ищите Бога, который исцеляет. Я всегда прошу, Господи, позволь найти мне Тебя в исцелении Твоем. Потому что многие люди не нашли в исцелении Христа и потом орали вместе «распни Его». Он тысячу людей исцелил, и потом они сказали «распни Его». Потому что они искали не Бога в исцелении, Он накормил их, и они хотели его сделать царем, когда он накормил небольшой порцией хлеба и рыбы, хотели сделать царем. А он, написано, с печалью сказал, вы ищете меня не потому, что видели чудо, а потому, что ели хлеб и насытились. Они не увидели его в нем, они не искали Бога, они искали материального обеспечения. И только немногие, узнав, кем является Бог и что сделал для них Бог, стали искать и исследовать, на каких условиях они могут посвятить себя Богу и отдать себя в Его полное распоряжение. Именно ради этих немногих Он отдал в их распоряжение Сына Своего, возлюбил их, потому что они отдали себя Ему и возлюбили Его. И, конечно же, любовь к Богу никоим образом не может определяться эмоциональной сферой человека, потому что сами по себе чувства человека весьма недолговечны и изменчивы. Любовь к Богу определяется расположением человеческого сердца, в котором содержится совесть человека, место поклонения, выраженное в сердечной любви и интуиция. Благодаря заповедям и законам, внесенным в совесть, человек из любви к Богу начинает дисциплинировать свою эмоциональную сферу и использовать энергию своих эмоций для служения Богу, а не для удовлетворения плотских желаний. А посему Бог, будучи вездесущим и всезнающим, видит и предузнает намерение человеческого сердца наперед, в силу чего одних Он изначально любит, а других изначально ненавидит. Римлянам 9:8-13. «Не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило». В избрании – это значит, кого он предузнал, как они себя поведут, он будет исходить от них. «Не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Но люди проповедуют, Бог любит всех. А здесь написано, они еще не родились, а он уже одного возлюбил, а другого возненавидел. Исав потом тоже будет служить Богу. Он будет пытаться это делать, все. Но Бог его возненавидел, потому что наперед знал, что он пренебрежет им. Он отречется от своего первородства. Что такое отречься от первородства? Это значит, не захотел быть близнецом Христа. Отрекся, потому что там лежала эта мысль. Малахия 1:1-4. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению. Я тебе показал, в чем я возлюбил тебя, я тебе показываю. Я горы его, поклонение его предал опустошению, и владение его шакалом пустыни». Не имеется в виду вот это материальное владение, хотя там образ был действительно материальный. Если Едом, а Едом – это столица Исава, скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, но Господь Саваоф, вождь молитвы, вождь воинств небесных, говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. Малахии 1:1-4. Псалом 44:8 говорится, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Обратите внимание, любовь к Богу выражается в ненависти к беззаконию и в любви к правосудию. Возлюбить правду – правда – это правосудие. Захарий 1:3 говорится так, говорит Господь Саваоф. «Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Обратите внимание, в одном стихе три раза упоминается имя Господь Саваоф. Не слишком ли много? Но здесь говорится, что Господь Саваоф, как я сказал, это определенное имя Господа, означающее «воин молитвы». Когда мы позволяем этому воину в лице Святого Духа молиться вместе с нами, сей самый Дух ходатайствует вместе с нами. Он вместе с нами свидетельствует, что мы дети Божии, не только говорит нам, но и вместе с нами. Очень важно, он ходатайствует за святых по воле Божией при условии, что святые позволяют ему ходатайствовать за них. Так вот здесь и говорится трижды. Он говорит, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Отсюда исходит, что если Бог возненавидел, почему? Потому что человек не захотел обращаться к Богу. Бог любит человека только тогда, когда человек первый к нему обращается. Он говорит, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Он создал человека и сделал все так, чтобы человек мог задумываться и искать Бога. И когда он увидит, что человек начинает его искать, Бог тоже начинает его искать, и тогда они только сходятся. А если человек начинает поклоняться твари вместо Творцу, материальным благам, духовным проявлениям, дарам Святого Духа, помазанию, известности, пророчествам, видениям, снам, чему угодно, церкви, то, конечно же, Бог возненавидит такого человека. Господь Саваоф, обратитесь ко мне. Давайте посмотрим, мы не раз говорили, как обращаться. Одна из главных составляющих обращения. Есть и другие, но это главное. Малахии 3:7-10. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Обратите внимание, если человек приходит с пустыми руками, значит, он обманывает, он вор, он не обращается к Богу. У нас всегда есть нечто, что находится в нашем распоряжении, но нам не принадлежит. Но мы в это не верим. Как это? Я это заработал, это мое. Я это заработал. Куда хочу, туда даю. Сколько хочу, столько даю. Когда хочу, тогда даю. Однако Бог в жизнь человека внедрил. Говорит, ты будешь зарабатывать, но в этом заработке всегда будет десятина, которая тебе не будет принадлежать, это мое. Коснешься ее, будешь под проклятием. И ты должен ее приносить только в мой дом. И когда принесешь, должен возложить на нее руки и сказать, благодарю тебя, Господи, что ты вывел отцов наших из земли и ввел в эту землю и благословил ее. И ныне по слову твоему да придет благословение на народ твой Израиль. И там говорится, я свидетельствую пред тобою, что я не отдаю ее в нечистоте, я не даю в печали и не даю для мертвого. Что мы с вами пытаемся делать, воспроизвести это поклонение. Матфея 7, 21-23 говорится, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». А люди думают, что они исполняют волю Отца, не исполняют предание свое, или так, как я понимаю, вот так я и исполняю. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли». И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Одних Бог любит, а других ненавидит. Поэтому Он возрождает от воды только тех людей, которых Он любит. Восхотев, Он родил нас словом истины. Кто это люди? Это люди, которые ищут не то, что лежит в кармане у Бога, а то... самого Бога. Я прекрасно понимаю богатых мужчин. Они все время опасаются, что женщина, которая выходит за него замуж, она выходит не за него, а за его карман. Иногда они об этом не стесняются говорить. И тогда некоторые из них делаются бедными. Я не так как-то давненько видел один репортаж об одном человеке. Очень богатый человек – миллионер в России, захотел жениться. И он переоделся, стал бомжом, вошел и жил вместе с бомжами. Никто не знал, кто он такой. Он был такой же, как бомж. И он обратил внимание там на одну женщину, очень скромную. Ее дети выгнали ее из дома, ей негде было жить. И беседуя потихоньку с ней, он влюбился и предложил ей выйти за него замуж. Она согласилась, не зная, что он миллионер. Она думает, что он такой же бомжатник, как и он, как и она. И он потом делает шоу на телевидении, призывает ее семью, которая ее выгнала. Она ничего не знает. Призывает ее и... приходят его секретари, его секретарши с книгами, которые переписывают, и узнают, что он одет уже совершенно по-другому, что это принц. Приблизительно то же сделал Господь. Почему его не нашли? Он точно так же оделся в тело человека, был неузнаваем. И вошел в точно такой бомжатник, грешником. А фарисеи говорили, как он может... как он может быть с ними? Не может это быть человек праведный, а он невесту искал. Где ж ты ищешь? Ты ж пойди в род первосвященников или пойди к царям. Где ты ищешь себе? И потом он ее нашел. И потом он ее так одел, что написано, цари изумились. Они никогда не знали о ее существовании, что такая красавица есть. Они изумились, кто он такой. Они не ожидали. Они ждали царя, который придет во славе, отменит иго римское. А он пришел нищим. Родился в яслях. Это не значит, что мы должны быть нищими. Мы должны быть теми, кем мы есть. Благодарить Бога за то, в чем мы находимся и что мы имеем. Время истекло. Хорошо. Склоним наше колено, будем молиться. Да благословит нас Господь. Все желающие прийти к Иисусу. Он уже в других одеяниях Но, однако, Он нашел нас грешниками. Мы родились грешниками, а Он нашел нас и взял на Себя наши болезни, нашу нищету, наш позор и переписал на нас царство Своего Отца. Разумеется, при определенных условиях. Желающие бросить вызов иллюзорным желаниям своей плоти и всякому обману, греху, болезни. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам. Приходите сюда, мы будем молиться о вас. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он действительно может во мгновение ока исцелить любую боль, снять любой позор, раскрыть любую дверь, освободить от любой зависимости и греха. И Он готов это сделать. Он хочет это сделать. Дух Святой здесь не для того, чтобы опозорить вас, а для того, чтобы взять ваш позор, покрыть его, простить вас, исцелить и приблизить к себе. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим позором, с моим грехом, с моей болью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, покрой мой позор. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.